Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – фундамент Иерусалимского храма. Мы продолжаем вступление и все больше и больше приближаемся к возможности начать понимать слова пророка Иезекииля, которые очень непростые, которые, самое главное, требуют от нас не просто изучения, а изменения себя для того, чтобы быть участниками строительства третьего храма, а именно об этом говорил пророк Иезекииль. Пророк Иезекииль в условиях изгнания еврейского народа, еще даже до разрушения первого храма, говорил о основных элементах создания третьего храма. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы можем знать из истории нашего прошлого, чтобы быть более подготовленными к наши будущие задачи, точнее, к задаче будущего, которая сегодня стоит перед нами. Итак, фундамент Иерусалимского храма заложил царь Давид. Наша прошлая лекция касалась основания царства, царство, которое Хазаль, наши мудрецы, называли царством солнца, царство царя Шауля, который царил в еврейском народе всего лишь 2 года и вошел в нашу историю как человек, который привел еврейский народ в состояние, когда он был достоин чуда. Тем не менее, царь Шауль погибает, и царство переходит к колену Иуды, как то сказано, «Ло ясур шевет ми Иуда». Скипетр не отойдет от колена Иуды, тот самый скипетр, который Йонатан передал от царя Шауля царю Давиду. Йонатан, сын царя Шауля, его брат Мелхишуа и третий брат вместе с царем Шаулем погибают на горе Гильбоа в войне с филистимлянами, когда божественная помощь оставила царя Шауля, когда, не выдержав тяжелейшем испытании в Гилгале, он потерял царство, которое переходит к царю Давиду. Соответственно, царь Давид основал фундамент Иерусалимского храма, и о нем необходимо говорить, ибо мы должны чему-то научиться для себя от царя Давида. Мы не изучаем сейчас историю царя Давида, этим занимаются историки, а у нас лекция исключительно религиозная, в которой наша задача исправить себя и стать другими людьми. Во всяком случае, учение Мусар именно такую задачу ставит перед евреями, и Танах, соответственно, Мусар древнего мира ставит абсолютно ту же самую задачу. Итак, Всевышний отказался от царства царя Шауля и посылает пророка Шмуэля для того, чтобы он помазал на царство царя Давида из колена Иуды. 16 глава книги пророка Шмуэля. «И сказал Господь Шмуэлю, докуда ты будешь находиться в трауре о царе Шауле, ведь я презрел его в аспекте царствования над Израилем». Обратите внимание, о чем свидетельствует Священное Писание, о том, что пророк Шмуэль все дни своей жизни был в состоянии траура о гибели царства царя Шауля, не о гибели царя Шауля как человека, хотя, потому что пророк Шмуэль до этого не дожил. Пророк Шмуэль умирает до того, как царь Шауль погибает на горе Гильбоа. Соответственно, пророк находится в трауре о великом царстве царя Шауля, которое было в еврейской истории самым предельным в аспекте чуда, которого удостоился еврейский народ. Соответственно, Всевышний посылает пророка Шмуэля, чтобы он помазал царя Давида в городе Бейт-Лехем, где он проживал. «И сказал Шмуэль...» Всевышний посылает его помазать, он не говорит конкретно кого. «Сказал, что помажь на царство того, кого я укажу тебе. И сделал Шмуэль то, что сказал Господь, и пришел в Бейт-Лехем, и поспешили к нему навстречу старейшины города». В Бейт-Лехеме находится Сангедрин, Сангедрин еврейского народа, главный суд. Там находятся все мудрецы, и они, все старейшины города, поспешили навстречу пророку Шмуэлю, Это показывает нам образ пророка Шмуэля. «И сказали мир приходу твоему». И сказал он мир. И пришел он в дом к Ишаю. И было, когда они пришли, увидел он Элиава, он увидел старшего сына Ишая, и сказал, верно, этот перед Господом помазанник его. Он увидел сыновей Ишая и понял, что Элиав, он в высшей степени достойный человек, достоин того, чтобы быть царем в еврейском народе, так что и потомки его будут великими. Но Господь сказал Шмуэлю, не смотри на вид его и на высокий рост его. То есть Всевышний согласен, что у него был вид, в смысле свечения лица, и был высокий рост, в смысле шуркума. Не то, что он был здоровым человеком, потому что царь в еврейском народе не должен был быть главным генералом. Ибо отверг его, ведь суть не в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Господь видит то, что в сердце. То есть даже видение пророка Шмуэля, который был выше любых испытаний, самых тяжелых испытаний, они для него вообще не существовали. Тем не менее, оказывается, что его видение недостаточно, и он ошибся в Элиаве, о котором Всевышний говорит, что он отверг его. Что значит отверг его? Значит, когда-то Элиав был достоин царства, но с того момента и дальше Всевышний его отверг. Возникает вопрос, почему отверг и какой недостаток. Вот, пожалуйста, конкретный урок Мусара для нас с вами сегодня. За что Элиав потерял царство? История была следующая. Когда Голиат ходил перед холмом Тель-Сохов, на котором находился еврейский народ, и призывал евреев выйти на единоборство с Голиафом. И никто, соответственно, не был к этому готов, потому что Голиаф был очень большой, очень сильный, очень мощный. И то, что он делал, расценивалось как богохульство. Соответственно, Голиаф долгое время, 40 дней, позорит еврейский народ. В это время приходит царь Давид для того, чтобы таки да сразиться с Голиафом. И тогда Элиав говорит ему, зачем ты бросил скот в пустыне, по какой причине ты пришел для того, чтобы посмотреть на эту войну. То есть, почему Элиав так отреагировал? Потому что у него был какой-то малюсенький, тончайший элемент тщеславия, гордыни, которая помешала ему, во-первых, увидеть истинную мотивацию царя Давида. Он пошел рисковать своей жизнью, спасая еврейский народ во время войны. Он пошел воевать с Голиафом, он пришел на войну посмотреть. Он оказался ее единственным участником, ее героем. Соответственно, из-за этого высокомерия Элиав потерял царство. Причем мудрецы Мусара обращают наше внимание на то, что события сражения между Давидом и Голиафом произойдут намного позже этого повествования. Не на момент помазания царя Давида, не на тот момент, когда пророк Шмуэль увидел Элиава, а намного позже царь Давид будет сражаться с Голиафом. Поэтому какой недостаток есть у Элиава сегодня? Ответ. Всевышний увидел, что у Элиава уже начало где-то в душе вырабатываться вот этот порок, этот недостаток, который в дальнейшем приведет его к тому, что он умудриться царя Давида, уже помазанного на царство, обвинить в том, что он оставил скот в пустыне и пошел полюбоваться на войну, вместо того, чтобы, соответственно, заниматься скотом. Соответственно, Всевышний видит этот его недостаток, который раскроется, и то раскроется он в чем? Элиав ничего уж такого плохого не сделал. Он действительно заподозрил Давида, что тот бросил своих этих овец, которые он был должен пасти. Его старшие братья пошли воевать, пошли на войну, а он должен был, младший, должен был вести дела по хозяйству. В результате он бросил это хозяйство и пошел воевать. То есть Элиав в определенном смысле прав. Элиав со своей точки зрения пошел на войну, пошел воевать за еврейский народ. Да, он не знал, что все сложится совершенно иначе. Вот к этому приводит тщеславие, гордыня, которая начинает только закладываться в сердце. Уже тогда Всевышний сказал, что он презрел его. То есть когда-то Элиав был достоин царства, но из-за того, что в нем начали закладываться вот эти вот крохи тщеславия, высокомерия, он царства уже не был достоин. Итак, пророк Шмуэль приходит в Бейт-Лехем. Все главы еврейского народа, члены Сангедрина, его встречают. Он приходит в дом Ишая и спрашивает его, где твои сыновья? И провел перед ним он всех своих семерых сыновей. Но Шмуэль говорит, что они не подходят. И спрашивает он его, есть ли у тебя еще дети? И он отвечает, Ишай отвечает, нет. И сказал Шмуэль Ишаю, нет больше детей? И сказал тот, еще остался меньший, вот он пасет овец. Представьте себе ситуацию, да, приходит глава поколения. Все судьи, все члены Сангедрина его встречают. Он приходит к Ишаю, частному лицу, чтобы помазать его сыном на царство, и просит весьма конкретную вещь. Своих детей приведи всех. Тот привел всем, всех привел, всех. А больше нет. Ну, есть еще один. Что это за история? Много об этом говорят наши комментаторы, но пока остановимся на следующем, что у царя Давида не было шанса на существование в этом мире. Если бы Адам не дал ему 70 лет от своей жизни, то царь Давид не мог бы в этом мире появиться, потому что все, как это говорит Каббала, все хицуним, все внешние силы этого мироздания, все эти оболочки, которые железным куполом вокруг царя Давида сложились, они не дали возможности ему пройти. Поэтому отец в нем тоже не видит ни своего сына, не видит, то есть ничего не получается. Все, что связано с царем Давидом, это постоянная потребность лифроц. Он потомок переца, лифроц, вырваться, прорваться. Потомок переца, которого родила Тамар, которая тоже не могла иметь детей от представителей колена Иуды, когда, это длинная история, во всяком случае, Тамар тоже оказывается беременная в результате небывалых явлений, рожает Переца и Зераха, от Зераха происходят пророки, от Переца происходят цари, и вдруг вот здесь царь Давид. Лишний раз текст нам показывает о том, что он всегда находится где-то вовне, всегда над ним бронированная защита, которая не защита, бронированное сокрытие, которое не дает ему прорваться и выйти на свет. Наконец, Ишай приводит своего сына, и Всевышний говорит, вот он, это тот человек, которого необходимо помазать на царство. Смотрит на него пророк Шмуэль и видит в нем человека, обладающего способностями, но совершенно другого архетипа, чем царь Шауль. Царь Шауль – это предельная интеллигентная закрытость. Царь Давид раскрытый, колено Иуды, колено правления – совершенно другое. Всевышний говорит, помажь его на царство. Для начала необходимо сказать несколько слов о его отце, которого звали Ишай. О нем сказано следующее. Во-первых, он был среди четырех людей, которые ушли из этого мира, не совершив греха. Было всего четыре, как нам говорят наши учителя, четыре таких людей. Ишай был один из них. И еще о нем можно сказать следующее. Мидраш говорит, что когда Ишай родился, у него на обрезании был весь Израиль. Когда он преподавал Тору, то в его доме учения был весь Израиль. Когда он умер, то его пошел хоронить весь Израиль. Как это можно понять, этот мидраш? Я думаю, что вряд ли имеется в виду, что когда он родился, то его отец снял зал торжества, в котором кормил 600 тысяч человек. Я не думаю, что тогда, да и сегодня такие залы вообще существуют. Соответственно, когда Ишай родился, то об этом говорила 600 тысяч евреев, то есть весь Израиль, каким-то образом это его, их затронуло. То есть все знали, что родился Ишай, потому что он был внук Рут, матери царства. Когда Ишай преподавал Тору в своем доме учения, то, что он там учил, передавалось от одного человека к другому, и весь Израиль мог что-то сказать со слов Ишая. Когда он умер, то об этом узнал тоже весь еврейский народ, о том, что праведник, который не совершил греха, ушел из этого мира. Вот такой человек восьмым смог родить царя Давида, восьмым ребенком, смог родить царя Давида, который стал царем в еврейском народе. Зхут авот, заслуги отцов, это то, что нам, как отцам, необходимо знать, чтобы постараться передать что-то нашим детям, чтобы мы в первую очередь были достойными. Что происходит в это время с царем Шаулем? Он еще жив. Этот самый Гольят, Голиаф богохульствует. Божественный дух оставляет царя Шауля. Поскольку он лишился царства, то божественное присутствие не затрагивает его. И тут ему предлагают привести человека, который будет играть у него на музыкальном инструменте. На музыкальном инструменте. И представляют Давида, царя Давида, который будет играть перед царем Шаулем, и эта игра возвращала ему дух, то есть божественное присутствие, в какой-то мере возвращалась к царю Шаулю. Когда представитель царя Шауля представлял царя Давида, то он произнес следующие слова. «Ваян эхад ми ганарим», и ответил один из юнош, который был при царе Шауле, обратите внимание, был кто-то, кто, по всей видимости, был в высшей степени руководителем государства при царе Шауле, министром или кем-то. Его текст называет «Наар», «юноша». «Наар» от слова «линор» — «взбалтывать». «Наар» — это юноша взболтанный. Так вот, один взболтанный сказал царю Шаулю, что «я знаю человека, который в состоянии возвращать божественное присутствие потерявшему его». И дал царю Давиду следующее описание. «Шесть благословений, которые когда-то Боаз передает Рут в виде шести зернышек ячменя, говоря о том, что ее потомки будут обладать шестью качествами, все эти шесть качеств. Все благословение Боаза сбылось по отношению к царю Давиду и сформулировано было вот этим самым Нааром из колена Бениамина следующим образом. «Вайомер, ине рейти бен Ле Ишай бет Алахми. И вот видел я сына у Ишая из Бейт-Лехема, Юдея Наген». Он умеет играть. То есть у него есть гармония музыкальная, он умеет играть. «Вагибор Хайль», и он сильный духом. «Ва Иш Милхамай», человек военный, офицер запаса в тот момент был. «Венавон Давар», и он способен вывести одно рассуждение из другого, «Ваиштор», и человек образа, «Верашем имо», и Бог с ним. Вот это то описание, которое учение Мусар говорит, что мы не должны только прочесть про царя Давида, что вот о нем некий Наара из колена Бениамина, который, видимо, был министром на тот момент, сказал величайшему в нашей истории царю Шауль о том, что есть такой юноша, мы должны постараться все эти шесть качеств по отношению к себе применить, ибо каждый из нас является царем в нашем царстве. У каждого из нас есть какое-то царство, дом, семья, некое окружение, друзья, ученики, те, кто интересуются нашим воззрением на мир, постараться раскрыть себе юденаген, чтобы мы умели играть, чтобы у нас была некая музыкальная гармония, нас сопровождала. Гиборхаль, чтобы мы были людьми силы, как главная сила человека – выстоять в испытании. Вишмилхама – человек войны, человек, который не будет согласен с какой-то фальшью, выступит против него. Навон-давар, чтобы мы были в состоянии выводить одно из другого. Ваиштор – человек красоты, чтобы мы как-то выглядели, чтобы наши глаза транслировали смысл, душу, душа через наши глаза как-то выплескивалась. Вэ-Гашем и мой, чтобы Бог был с ним. Это, с точки зрения учения Мусар, то, что мы должны извлечь для себя из этого текста. Соответственно, злой дух покидал царя Шауля, когда он видел духовную гармонию царя Давида, автора Таилим. Давид и Голиаф. Голиаф ходит вокруг лагеря и говорит: «Я филистимлянин, а вы рабы Шауля». То есть, с точки зрения филистимлян, они не воевали с евреями как с людьми, как с народом, как с национальностью. Филистимляне были очень продвинуты, они не относились к людям других национальностей хуже, чем к себе. Они свою собственную национальность таки не установили. Плештим – это некие захватчики, пришельцы. Они не на это делали вообще акцент. Итак, он, Голиаф, выступает и говорит, что я филистимлянин, я человек, просто человек, вот простой, никакой ни национальности, никакой ни веры. Ну, говорит Голиаф, у нас есть там Дагон, русалка стоит там, как все вы прекрасно знаете, да, которая там падала перед вашим храмом, да, но не это то, что меня определяет. Я просто человек, необрезанный, я личность, а вы рабы Шауля. И говорит, не надо всем воевать, дайте мне одного человека, пусть он со мной сразится. Я человек, пусть против меня выйдет раб Шауля. И кто победит, тот победит, тогда мы, филистимляне, уйдем, если вы нас победите. Возникает вопрос, почему на сражение с Голиафом не вышел царь Шауль? Ведь прежде царь Шауль, как мы с вами знаем, уже имел сражение с Голиафом, где нанес ему поражение и смог отбить скрижали с 10 заповедями, которые Голиаф пленил вместе с Ковчегом Завета. То есть царь Шауль уже однажды победил Голиафа в сражении. Он не убил его, но отбил у него скрижали. Почему сейчас ни царь Шауль, ни Йонатан, который до этого вдвоем со своим оруженосцем нанес поражение 30-тысячной армии филистимлян, почему никто из них не выходит воевать? Ответ простой. Не потому, что они боятся, а потому, что они видят, что Всевышний отвернулся от колена Бениамина. Они знают, что чудо, которое было до этого, не произойдет. А то, что они шли воевать исключительно чудом, а не своими собственными военными достижениями, им было абсолютно ясно. Они понимали, что они потерпят поражение, если они пойдут воевать против Голиафа. Проходит 40 дней, Голиаф никуда не спешит, филистимляне никуда не спешат, продолжают богохульствовать и говорить: вы еврейский народ, вы божественный народ, а вот я, филистимлянин, иду против вас. Пока важнейший урок Мусара. Урок следующий. Давид, который нанесет поражение Голиафу, с Голиафом был достаточно близким родственникам. Случилось так, что когда на Наоми, жена Элимелеха, во время голода в Израиле ушла в Моавитские поля, то выдали своих двух сыновей за Рут, которая стала праматерью царства. И второй их сын был женат на Орфе, которые были сестрами между собой, дочерьми царя Муава. Соответственно, обе хотели пройти гиюр, присоединиться к еврейскому народу. Рут прошла все трудности, испытания, а Орфа на каком-то этапе поняла, что ей, в общем, это не нужно, и ушла достаточно далеко. В результате Орфа рожает через несколько поколений Голиафа, а потомком Рут является царь Давид. Царь Давид встречается со своим родственником. Обратите внимание, как наши пути на земле с течением времени могут нас увести либо в одну, либо в другую сторону. А в том, что касается наших потомков, тем более это может быть вплоть до полного противоречия, полной противоположности, как это между Давидом и Голиафом. Поэтому урок мусара для каждого из нас. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не забрести куда-нибудь очень-очень далеко и следить внимательно за своими шагами, чтобы не отклониться от Торы Бога живого. Голиаф проклинает еврейский народ, царь Давид подходит к царю и говорит, предлагает свою кандидатуру. Говорит, что он хочет сразиться с Голиафом. Царь немного удивляется, смотрит на него и видит, что с точки зрения физической у царя Давида особо нет никаких вариантов. Хотя царь Давид Гибор Хайль, человек силы, и Иш Милхама, человек войны, то есть он был и до этого, он воевал на стороне царя Шауля, он был известен своим участием в войне и так далее. И тем не менее царь Шауль его спрашивает, какие у тебя доводы, какие у тебя есть основания того, что ты сможешь Голиафа победить, а не окажется, что в результате ты погибнешь, и еврейский народ окажется в подчинении филистимлян. И царь Давид рассказывает ему, что когда он пас овец, то приходил лев, и он его отгонял, и приходил медведь, он его отгонял. Также говорит, побежу я и этого Голиафа. И царь Шауль соглашается. Теперь подумайте, является ли некое личное свидетельство человека, что он побеждал льва и медведя, является ли это основанием поставить всю судьбу народа в зависимости от молодого человека, который рассказывает сказки про льва и медведя? Почему же царь Шауль соглашается? И более того, когда Давид идет, уже спускается вниз, с Тель-Сохо в долину Айялон для того, чтобы воевать с Голиафом. Царь Шауль спрашивает своего представителя, кто этот юноша? И тот говорит, я не знаю, царь. Что значит не знаю? Этот юноша, правильно, это юноша, это тот, кто играет перед тобой и возвращает тебе божественное присутствие, царь Давид. Он играет на музыкальном инструменте. У него есть 6 благословений, которые Боаз дал его праматери Рут. Что значит, я не знаю, кто этот юноша? Юноша в царском дворце находится на оперирующей главной позиции. Вопрос был такой, он из Переца или из Зерха? Он из потомков Переца, который будет царем, или из потомков Зерха, который будет пророком? Об этом был дан ему ответ, что я не знаю точно его родословную. Но царь Давид был из потомков Переца. И сказано, попытался он надеть доспехи, но решил не пробовать все это без всяких доспехов, которым он был, будучи офицером армии обороны Израиля, умел пользоваться этими доспехами. Царь Давид решил побеждать не методом колена Иуды, а методом полного чуда колена Беньямина, поскольку царь Шауль был еще жив. После смерти царя Шауля царь Давид уже меняет подход. Тогда, когда царь Шауль еще был жив, еще светило солнце, которое приводило к небывалым победам. Как, однако, побеждает царь Давид Голиафа, все-таки дистанционно он бросает в него камень, и тот падает против всех законов лицом вниз, и царь Давид побеждает Голиафа. Перед тем, как спуститься, пока царь Давид спускался из Тель-Сохо в долину Айялон, то он произнес слова, которые известны каждому человеку. Шире Маалойс, Исаи Найле Ахорим, Меайн Яво Изри. Шире Маалойс, песня ступеней. Подниму я глаза мои на горы, откуда придет мне помощь? На какие горы? На Тель-Сохо, там, где находился еврейский народ, когда он спускался в низину, в долину Айялон, и Всевышний ответ. И он продолжает дальше. «Изрим и Машем, Усэ Шамаем Варец, моя помощь от Бога, который создал небо и землю, Аль-Ямут, Алитен ламут раглех, Аль-Янум шамреха, и это Всевышний отвечает ему: не дам я оступиться ноге твоей, ибо не дремлет защищающий тебя. Это слова Тейлим, которые царь Давид написал, спускаясь к Голиафу для сражения. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что умирает царь Шауль, и царь Давид разрывает свои одежды в знак траура. Говорит, что наступает время Лиламед бне Иуда Кешет, наступает время, когда царство переходит к царю Давиду, к нему, к колену Иуды, и ситуация вся меняется. Умирает царь Шауль, погибает более точно на горе Гильбоа во время сражения с филистимлянами. В это время царь Давид находится в оппозиции, находится достаточно далеко. И, в общем-то, людям понятно, что он должен стать следующим царем. Что делает царь Давид, приходя в Иудею после смерти царя у него? Самая большая армия, 600 человек, армия царя Давида. Царь Давид помазан на царство великим из пророков, об этом все знают. Что делает царь Давид? Распускает свою армию в Иудее для того, чтобы еврейский народ принял его в качестве царя добровольно, а не в результате какой бы то ни было силы. Как только царь Давид приходит, сразу же филистимляне снова начинают войну против евреев, уже против царства царя Давида, который, в принципе, даже царем себя особенно и не объявил, наоборот, ожидает, пока еврейский народ примет его добровольно. И тут начинается новая война. У евреев нет армии, царь Давид свою распустил. Тогда царь Давид снова собирает свою армию, тех, кто к нему присоединились, и идет воевать против филистимлян. А филистимляне пришли. Книга Шмуэля 2, 5 глава. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаима. И попросил Давид Господа, сказав: идти ли мне против филистимлян? Предашь ли ты их в руки мои? Царь Давид еще не царь, он не знает, как ему правильно поступить, в чем воля Бога. Он обращается к Всевышнему с вопросом. И сказал Господь Давиду: иди, ибо, несомненно, я передам филистимлян в руки твои. И пошел царь Давид в Бааль-Перцим, и поразил их там Давид, и сказал: разбил Господь врагов моих передо мною, а филистимляне там оставили истуканов своих, и унес их царь Давид и люди его. И опять расположились филистимляне. Филистимляне пришли на второе сражение. И сказал ему Всевышний: не выступай прямо, обойди их со стороны, и будет, когда услышишь отзвук шагов в вершинах деревьев, тогда устремись, ибо вышел Господь тогда перед тобою, чтобы поразить стан филистимлянский. И сказал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гивы до входа в Гезер. Полное поражение филистимлян, когда слышал он отзвук шагов в вершинах деревьев. Этот отзвук шагов слышал не только царь Давид, слышали также филистимляне. В результате филистимлянский генерал Итай Агити вместе со своим подразделением приходит в еврейский народ с тем, чтобы совершить гиюр, принять гиюр, чтобы присоединиться к еврейскому народу. И у царя Давида с того момента не два, а три генерала: Йов бен Цруя, Авишай бен Цруя и Итай Агити, Итай из Гата, филистимлянин, который был одним из трех генералов армии царя Давида, когда истина раскрылась настолько перед лицом каждого, когда Всевышний воевал за еврейский народ на вершинах деревьев, что филистимляне совершают гиюр, из необрезанных становятся людьми завета. Итай Агити – навсегда остается с царем Давидом и его потомки. Тогда еврейский народ назначает царя Давида царем, принимает царство царя Давида. И уже следующая глава, шестая глава, нам говорит следующее. Собрал снова Давид всех людей в Израиле, 30 тысяч. Куда он их повел? На какую-то войну или на воцарение, на выяснение каких-то отношений? Нет. Он пошел для того, чтобы со всем этим народом от каждого колена, кроме колена Бениамина, который пока еще не принимает царя Давида в качестве царя, пошел он для того, чтобы перенести ковчег Божий в Иерусалим. Первая задача царя Давида – основать фундамент храма, перенести божественный ковчег в Иерусалим. И поставили ковчег Бога на новую повозку, и повезли его из дома Авинадава, где он хранился после того, как филистимляне вернули ковчег, который они пленили во время одной из войн, во времена конца периода судей. А Давид и весь дом играли перед Господом на всех музыкальных инструментах из кипарисового дерева. Царь Давид играл на музыкальном инструменте из кипарисового дерева. Концепция кипариса, брошь на иврите, это дерево, которое можно согнуть от вершины к корню, и оно не сломается. Это концепция раскаяния, что человек может, как кипарис, согнуть себя от вершины до основания, и при этом он не сломается. Царь Давид играл именно на инструменте из дерева кипарис, чтобы его это музыкальное... музыкальное, чтобы его музыка, чтобы она свидетельствовала о том, что человек всегда может исправить и изменить себя. И дошли до некого места, и тут повозка дернулась, валы тряхнули повозку, и ковчег Божий начал падать. И Уза, один из людей, которые при этом были, решил поддержать ковчег, чтобы он не упал. Естественное действие. Падает ковчег Завета, его поддержать. Это даже филистимлянин бы это сделал. Уза сделал, что дальше? И воспылал гнев Господа на Узу, и поразил его там Бог за его оплошность, и умер он там у ковчега Бога. Царь Давид только победил филистимлян. Только удостоился чуда, правда, в сокрытии. Не так явно, как при царе Шауле, а в состоянии сокрытия, когда ангелы воевали за еврейский народ на вершинах деревьев. Но это все-таки было в сокрытии, как то написано, когда ты услышишь шаги ангелов на вершинах деревьев. Это все-таки уже состояние сокрытия. Царь Давид первое, что делает, как царь, после того, как он захватил Иерусалим, перевести в Иерусалим ковчег Завета. Некий Уза подхватывает ковчег, который падает. И Бог умертвил Узу. Что это означает? Означает, что движение дальше невозможно. Движение дальше невозможно. Нет храма, нет возможности перевести ковчег. Что-то не так. Что не так? Как надо поступить? Как закладывать основу храма? Что для этого должно быть? Что для этого должно быть? Итак, все остановились. Погиб человек при переносе ковчега Завета в Иерусалим. Заповедь, основание, закладывание основания в фундамент Иерусалимского храма. Что делать дальше? Движение останавливается. Нужно, чтобы еще умерло несколько человек в дороге. Что нужно сделать? Движение невозможно дальше. И опечалился Давид, то есть печаль в смысле невозможности продвижения, продолжения пути, что Господь побил Узу, и называют то место до ныне Перец Уза, поражение Уза. Это место вошло в историю, его название сохранилось навсегда, ибо Бог там не дал возможности продолжения строительства храма. И устрашился Давид Господа в тот день и сказал, как прибыть ко мне, ковчегу Господа? Что делать? Что делать? И не захотел Давид перенести ковчег Господень к себе в город Давида, и повернул его к дому Уведы дома, и оставался ковчег Господень в доме Уведы дома 3 месяца, и благословил Господь Увед и дома, и весь дом его. Итак, ковчег везут в Иерусалим, погибает Уза, который пытался поддержать ковчег. Дальше двигаться невозможно. И тогда решили, ну, если в Иерусалим невозможно, давайте домой к Уведу дому привезем. Это возможно. Как-то бывает. Роль личности в истории. Когда движение дальше ковчега невозможно, говорит Уведу дому, знаете что? Привезите ко мне домой. И все сказали, а, конечно, замечательная идея, конечно, мы зачем в Иерусалим вести, мы лучше ковчег в дом Коведа дома приезжаем. Конечно, гениальная мысль совершенно, вот очевидно, как мы сразу не поняли. Он сказал так, проблема Узы была, что когда он дотронулся до ковчега, он это сделал не в состоянии полного мессирус нефиш, полного самопожертвования этому великому ковчегу. Привезите его ко мне, и я буду о нем заботиться постоянно, каждую секунду времени, в состоянии полного самопожертвования. И людям было понятно, что это так. И повезли домой к Уведы дому, и Всевышний благословил Уведы дома. Комментаторы говорят, что у него рождалось по 6 детей. Как было в Египте. Бог благословил Уведы дома, и когда ситуация исправилась, то тогда смогли уже перенести, уже не везли ковчег, а перенесли. Оказывается, одна из ошибок была, что ковчег везли на телеге, вместо того, чтобы левиты их несли. Уведы дом говорит, нести должны левиты, и тогда ситуация исправилась. И изменилось, и ковчег смогли через некоторое время перенести в Иерусалим, а Уведы дом вошел в историю как человек, который способен заботиться о ковчеге, способен заботиться о святости в условиях мессирус нефиш, полного постоянного самопожертвования. Это для нас с вами урок. Только то, в чем мы готовы к самопожертвованию, только в этом аспекте мы служим Богу и можем войти в историю в хорошем смысле этого слова. 7 глава книги пророка Шмуэля. Царь Давид хочет основать фундамент храма. И было, когда жил царь Давид в своем доме, и Господь дал ему покой от всех врагов его. Тогда сказал царь пророку Натану. Пророк Натан был главой поколения, великим пророком царя Давида. «Смотри, я живу в доме из кедрового дерева, а ковчег Бога пребывает под завесами». То есть ковчег Бога не имеет своего места, а я живу в храме. Я живу в Иерусалиме, в царском дворце. «И сказал Натан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Пророк Натан, который заменил пророка Шмуэля, говорит царю Давиду, конечно, строй храм. Ты то состояние духовного величия, которое раскрыл ты лично и весь твой народ, когда филистимляне Гиюр прошли. В такой ситуации ты, несомненно, достоин возвести храм. И было в ту же ночь, было слово Господи к Натану такое. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так сказал Господь, тебе ли строить мне дом для моего обитания? Ведь не обитал я в доме с того дня, как вывел сынов Израиля из Египта, и до сего дня я странствовал в шатре и в скине, где не ходил. Со всеми сынами Израиля сказал ли я хоть слово кому-либо из колен Израилевых, почему не построили вы мне дом из кедрового дерева?» То есть Обратите внимание, той же ночью Всевышний останавливает пророка Натана и говорит: «Рано утром беги к царю Давиду, потому что он начнет строить храм рано утром. Рано утром беги к нему и останови, чтобы он храм не строил». Обычно люди считают, что причина в том, что царь Давид пролил много крови, поэтому он не имеет права, несмотря на то, что это была кровь врагов и кровь в ситуации, когда он стоял за свой народ, и войны были оборонительными, а не наступательными. Несмотря на это, царь Давид не может строить храм. Ответ не совсем. Есть такое тоже, но главное не это. Главное, посмотрите, что прямо текст пишет, даже без комментариев достаточно, чтобы это понять. Всевышний говорит: был ли у меня покой до сих пор? Ведь я не обитал в доме с того дня, как вывел сынов Израиля из Египта, говорит Всевышний. Странствовал я в шатре, вот этот шатер, который переносил еврейский народ. И что это все за доводы? Доводы наоборот. У Бога до сих пор не было жилища в Нижних. Так теперь идите стройте. Он говорит: нет, нет, вы не строите, потому что у меня не было до сих пор. Говорит Бог: у меня не было покоя до сих пор, не надо строить мне храм. Разве говорил я вам до сих пор, почему вы не построили мне храм из кедрового дерева? Храм строить не надо, говорит Бог. А теперь так скажи рабу моему Давиду. Так сказал Господь Цваот. Был я с тобой везде, куда ты не ходил, и сделал имя твоим великим. И я приготовлю место для народа моего, для Израиля, насажу, и будет он жить на месте моем. Но и дам я покой тебе от всех врагов твоих. Что говорит Всевышний пророку Натану от царя Давида? Он говорит так: не надо строить храм. Я не могу принять для себя жилище в Нижних от царя Давида на 7 главе книги пророка Шмуэля. Потому что глав книги пророка Шмуэля 24, если мне не изменяет память. Двадцать четыре главы. И царь Давид даже не представляет, что будет между 7 и 24 главой, где он воспоет Богу песню. Сколько испытаний, сколько трудностей ему придется еще пройти. Насколько не будет у него покоя. Он чуть не погибнет несколько раз. У него будет проблема с Батшевой. Против него будет восстание Авшалома. Говорит Всевышний: я не могу принять от царя Давида, у которого еще до 24 главы книги пророка Шмуэля будет тяжелейшее испытание, не могу принять место для покоя своего. Сын его, во время которого будет Шалом, поэтому имя сына царя Давида Шломо, сын его построит храм, у него будет покой. Принять от царя Давида, вся жизнь которого сплошные испытания, сплошные трудности, сплошные тяготы, я, говорит Всевышний, не могу. Как он говорит: как с того дня, когда поставил я судей над народом моим Израилем, и дам я тебе покой от всех врагов твоих, и возвестит уже тебе Господь, что Господь создаст тебе дом царский. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я поставлю после тебя потомство твое, того, который произойдет из недр твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и утвержу престол царства его навеки. Царь Шломо, которого престол которого будет утвержден навеки, он построит храм, а царь Давид только заложил основы Иерусалимского храма. Это видение, которое было у пророка Натана по отношению к царю Давиду, о том, что строить ему храм нельзя. Но он должен каким-то образом передать царство своему сыну, которого помажут оливковым маслом по причине того, что у царя Давида некоторое количество детей, и несколько из них, не имея на то никаких прав, будут стремиться к власти. Царю Давиду 58 лет. Он еще не родил ребенка, который будет следующим царем, который построит храм. И он не знает, что делать. Он видит, что у него есть дети великие, как Даниэль, которого звали Кил-Ава, который пристыдил своего отца своим знанием Торы. То есть его знание Торы было большим, чем знание царя Давида. Были еще другие дети, но для царства они не подходили. У них не было шлымута, цельности того, что будет у царя Давида. И царь Давид понимает, что даже если сегодня он женится на той женщине, которая родит ему ребенка, который будет царем, то он не доведет его до бар-мицвы. Он не успеет его даже до бар-мицвы. Ему 58 лет, царю Давиду. Остается 12 лет до его смерти. Он понимает, что дело в высшей степени срочное. И тут у него испытание. Он находит Батшеву и понимает, что это та самая женщина, которая будет в Танахе дано имя Эм Амалхут, мать царства. Царь Давид берет ее себе в жены, несмотря на то, что есть у нее муж Уриахити. Муж, правда, дал ей разводное письмо, обусловленное, что если он не вернется в течение года, то тогда жена будет разведена ретроактивно с момента дарования такого письма. Это было решение, которое принял царь Шауль, о том, что каждый человек дает своей жене разводное письмо, обусловленное так, что если он где-то пропадет, погибнет и не будет о нем ничего известно, то жена его будет свободна и сможет выйти замуж за другого человека. Это было решение царя Шауля. Соответственно, царь Давид совершает поступок, который Талмуд говорит, что всякий, кто скажет, что царь Давид согрешил, не иначе, как ошибается. Царь Давид сделал это чуть раньше, чем было нужно, взял Батшеву. Соответственно, муж Батшевы, который вернулся, он узнал о том, что было, и не пошел к себе домой, а пошел, остановился в царском дворце и начал рассказывать о царе Давиде, о том, что он чужую жену взял, и что весь еврейский народ воюет, и господин мой царь, и господин мой генерал армии находится на войне. Ну, Талмуд в трактате Бава Кама говорит, что то, что Урия назвал господином моим военачальника, министра обороны, а не царя, это восстание против царства. И я никогда не понимал, какое здесь восстание против царства, если он назвал своим господином своего генерала, а генерал служит царю, то какое тут восстание против царства? Тут не было никакого восстания, на первый взгляд. На самом деле восстание здесь было. Что он говорил? Что царь находится во дворце, а господин мой, Йоав бен Цруя, воюет на Восточном фронте. А царь во дворце. Теперь, где находился в это время сам Уриахити, муж Батшевы? Он находился тоже в царском дворце. То есть царский дворец был превращен в лагерь для всех солдат, там находился все, кто можно, все там ели, пили, спали, царский дворец превратился в... Царь Давид при этом не воевал. Как это произошло? Почему царь Давид, который всегда был первым на войне, который победил Голиафа, как произошло, что он не воевал? Произошло это следующим образом. Случилось, что еврейский народ воевал на два фронта. На восточный, когда напали моавитяне, и на западный филистимляне. На Восточном фронте два генерала, Йоав бен Цруя, Авишай бен Цруя, родственники царя Давида. На Западном фронте царь Давид и Итай Агити, гер филистимлянин, который принял иудаизм, присоединился к еврейскому народу. И на Западном фронте таки проблема, филистимляне побеждают. И царь Давид сражается с братом Голиафа. И брат Голиафа практически убивает царя Давида. И тогда на Восточном фронте Авишай бен Цруя, племянник царя Давида, видит голубку, которая ранена. И он понимает, какое было видение у людей
того времени он понимает, что царь Давид в опасности. И он бежит с восточного фронта на западный. И у него происходит чудо к Квитцадерех. Дорога сокращается, он успевает прибежать и спасает царя Давида от смерти. Тогда армия принимает решение, что царь Давид идет во дворец и больше на войне участия не принимает. Народ говорит, что не согласен, чтобы царь был еще на войне. И дворец царя превращается в гостиницу для солдат. И тут появляется муж Батшевы, который говорит, что царь во дворце, а господин мой воюет на фронте. Вот настолько не понять картину мира, настолько быть нечувствительным и не видеть процессы. Талмуд говорит, что царь Давид должен был казнить Урию Хити, а не отправлять его на опасный участок фронта, чтобы тот погиб и стала свободна его жена. Во всяком случае, это было одно из тяжелейших испытаний перед царем Давидом. Еще раз, задача была у него следующая. Царь Давид оказался в ситуации, когда ему 58 лет. Остается 12 лет до его смерти. У него нет потомка, который сможет основать храм. И царь Давид сделал чуть-чуть поспешное действие. Хотя женщина эта была ретроактивно разведена. И все-таки родился царь Шломо. О чем царь Давид написал в Тейлим? Калу тфилот Давид бен Ишай. На этом закончились молитвы Давида, сына Ишая. Тема нашей лекции – основание храма, фундамент Иерусалимского храма, который заложил царь Давид. Всевышний не позволил царю Давиду, не дал царю Давиду возможность построить храм, поскольку еще много испытаний было перед ним, еще много трудностей и задач перед ним стояло. Всевышний не мог место покоя принять от человека, вся жизнь которого была сплошной трудностью, сплошным испытанием. Человека, который работал над собой так, что произнес слова в Тейлим, вошедшие в историю в Либи, Халаль Бекирби. «Сердце мое пусто в груди моей», имеется в виду, что в сердце человека есть муха, которая находится там, где гниль. Царь Давид в этом аспекте сказал, что он раскаянием и постоянными постами, будучи уже царем, уже будучи сравнительно в покое, постоянно находился в посту. И в его дворце жили солдаты, которые вернулись, не знаю, которые проходили, Короче говоря, все кто угодно. С царя Давида, собственно говоря, было дальше, что любой человек мог прийти к царю на трапезу без приглашения. Любой человек. О трапезе царя Шломо сказано, что там целое описание на несколько страниц трапезы царя Шломо, куда мог прийти любой человек, который хотел поесть с царем, посмотреть на царя, увидеть своего царя. Любой человек мог прийти, не только аристократия, которая была близка к царской власти. Так жил царь Давид в своем дворце. Всевышний говорит, конечно, нет. Твой дворец, разве это дом для тебя? Могу ли я от тебя принять строительство храма? Но отсюда мы явно видим, что фундамент храма заложил именно царь Давид. Царь Давид своим служением Богу основал возможность того, чтобы храм был среди нас в этом нижнем мире, и построит храм царь Шломо, его сын, о чем будем говорить на следующей лекции. Спасибо за внимание.